Это «Медуза».
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?», выходит на «Медузе», на подкаст-платформах, на самой «Медузе», на сайте, в приложении и, конечно, на YouTube. Если вы смотрите, особенно если смотрите, подпишитесь, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий. Алекс Юсупов здесь, политолог, руководитель российских программ фонда Фридриха Эберта, человек, который работает в широко, предельно широко понимаемом германском медиа. Не вру ведь, привет!
Ну, я не могу согласиться с такой формулировкой по юридическим причинам, но я работаю в системе того, что принято называть как бы внешнеполитических институций.
Так и будет устроен этот разговор. Безответственные заявления и квалифицированные ответы. Меня зовут Владислав Горин. Мы с тобой, дорогой Алекс, не так давно болтали здесь, в этом подкасте, формально про Абрамовича. На самом деле о том, как устроена система, в том числе скрытая ее часть, подводная дипломатия вокруг Украины, в том числе контактов с Российской Федерацией, посредников, непосредников, людей, предлагающих такие услуги, было крайне любопытно. Я получил очень хорошие отзывы, не знаю, как ты, ну и цифры там были неплохие, и хочется с этой глубины, в смысле глубины разговора, глубины понимания процесса не уходить, остаться где-то там же, тем более, что есть ряд новостей, может быть, не очень заметных людям, которые читают новости бегло. Я бы даже, может быть, начал с гипотезы. Мне кажется, читая такие новости, что очень интересный процесс происходит в Европе сейчас, касаемо России и Украины, этого конфликта, этой войны, места Европы в комнате переговоров, когда-то она появится. Давай я сформулирую это примерно следующим образом, по пунктам. С учетом устранения США и возложения поддержки Украины на Европу и с учетом невключенности Европы в дипломатический процесс, кажется, есть внушительное количество стран и игроков, которым это не нравится, но они по-разному смотрят на то, как Европа могла бы в этом поучаствовать и каким вообще могло бы быть мирное соглашение. Есть те, кто считает, что вообще нужно участвовать поменьше. Есть те, кто полагают, что наоборот побольше на восточном фланге. Есть те, кто говорит, давайте замиримся прямо сейчас. Кстати, германский канцлер Мерц среди таких, собственно, его слова я потом приведу. Но любопытно сверить ощущения. Есть чувство, что те, кто считают, что Европа должна участвовать в этом поменьше, поменьше поддерживать Украину, сейчас побеждают, что ли, или в ближайшем времени будут превалировать. Надеюсь, что ты объяснишь, как все это устроено и можно ли вообще такими категориями оперировать. В общем, это краткое содержание, к этому придем. Сперва не могу не спросить тебя про телеинтервью Владимира Путина, которое, как отмечается, он дал не просто так, из головы, а глядя на телесуфлер, когда надо было украинские топонимы называть. И ключевая цитата про цели и задачи СВО, то, что называется на языке российском официальном. «Мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами, силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи», три раза подчеркиваю, «окончательного освобождения Донбасса и Новороссии». Что думаешь про сформулированную сейчас уточненную цель?
Цель формулируется периодически, и в этот раз, да, она звучит исключительно территориально, но нет оснований у европейских слушателей этой формулировки полагать, что вот в этот раз она финальная, в этот раз она окончательная, и стоит удовлетворить ее, и все остальные заданные в прошлом вопросы исчезнут. В этом, к сожалению, проблема, когда нет четкости и нет повторяемости целеполагания, это там можно, конечно, делать по военным соображениям, становится сложно распознавать разные сигналы. И да, если бы речь шла о территориальном вопросе, не включающем в себя ни демилитаризацию, ни западный курс Украины, ни вопрос о том, что после того, как остановятся обстрелы и остановятся и закончатся боевые действия, Европе и России нужно будет заново пересобирать некий режим сосуществования, потому что риски скатывания в большую войну, они есть горизонтальные, то есть на других территориях, есть вертикальные, с использованием других систем, других целей, других методов нанесения друг другу урону. То есть это же все тоже выглядело за последние несколько лет как вариация целей. Была там денацификация, была смена режима, были первопричины конфликта, про которые казалось, что вот, собственно, о них же идет речь. Но Новороссия и Донбасс — это же не первопричина конфликта. Кремль настаивал на том, что это все само так идет, но на самом деле надо садиться и говорить вот о тех фундаментальных принципах устройства Европы. Россия больше недовольна тем, как работает, да, европейская архитектура безопасности. Поэтому этот сигнал не будет услышан так, как он, возможно, был задуман, хотя это тоже там мои догадки, но вот это тройное подчеркивание, которое ты сделал, оно так не слышится, потому что слишком много шума, и плюс есть некие сомнения в том, мы с тобой говорили об этом в выпуске про Абрамовича, есть сомнения в том, насколько картинка у Путина полноценная, то есть кажется, что он начал отдавать себе отчет в том, что уравнение успехов и убытков изменилось, да, что удары украинцев по России работают, есть прямые последствия, они могут с ними продолжать. Но он-то отвечает чем? Он отвечает логикой, которую в Европе не так виден. Он отвечает логикой, что есть две войны. Есть вот эта воздушная война, и пусть, да, у украинцев есть успехи, даже отрицать их уже не получается, но есть и, собственно, война фронтовая. И вот во фронтовой войне, и отсюда перечисление этих населенных пунктов, все идет все еще хорошо. Ну, это разница в перспективах. С европейской точки зрения, во фронтовой войне ничего особо толком никуда не идет. Даже если есть продолжающееся передвижение этой линии в российскую пользу, то комбинация потерь, темпа и, опять же, недостижимости тех самых заявленных территориальных целей вот этими методами, она здесь кажется, там, в Европе, в Париже, в Лондоне, она кажется очевидной. И никто не понимает, очевидна ли она в Москве. Поэтому пока мы все еще в зоне сигналов, которые подаются друг другу.
Есть ретроспективный взгляд, и почему вот это тройное подчеркивание, это главная задача, как он сформулировал, окончательное освобождение Донбасса и Новороссии, еще волнует. Потому что, напоминаю, как выглядели заявленные Российской Федерацией цели НАТО назад, это ультиматум декабря 2021 года, и если широко трактовать, то и ГДР должна быть демилитаризирована, в смысле оттуда должны быть устранены войска НАТО. Мы так не договаривались, вы нас обманули, надули, объегорили. А затем, когда вторжение только начиналось, это та самая денацификация, подразумевается свержение режима и установление пророссийского режима, были готовые кандидаты, даже, кажется, не один. А, хорошо, такая большая Беларусь и неожиданный Крым на максималках. Не получилось. В Стамбуле говорили про ограничение суверенитета, в том числе ограничение армии, про то, что Россия будет играть решающую роль в внешнеукраинских делах, но, в общем, это тоже не сработало. Последняя, сколько-то убедительная итерация, тот самый дух Анкориджа, это Донбасс плюс линия соприкосновения, все остальное давайте обсуждать. Но вот сейчас как будто шаг назад, потому что Донбасс и Новороссия. Что такое Новороссия, непонятно. Вот это движение туда-сюда, я не знаю, как трактовать. Может быть, это какие-то личные операции, оговорился, хотел риторически усилить, не понимаю. Ты понимаешь?
Нет, я тоже не понимаю, не буду делать вид. Плюс в прошлом высказывании, которое мы осмысливали, анализировали и здесь как-то пережевывали, в Берлине была комбинация, готовые разговаривать о том, о чем говорили в Стамбуле. Через несколько секунд упоминался Анкоридж, который на самом деле содержательно отличается от Стамбула. В общем, единственное, что заметно, что начинается та работа, которую должен проделать, которую должна проделать любая сторона конфликта. Она должна понять, какие варианты, собственно, существуют, и как-то выработать свое отношение к ним. Потому что вот это часто цитируемое, да, или там по Сунзы, золотой мост, который нужно построить противнику, чтобы он по нему перешел, по нему отступил, европейцы, судя по всему, готовы этим заниматься. То есть все действия последних недель и месяцев говорят о том, что есть ободрение украинскими успехами, при этом есть понимание на военном уровне, что да, украинцы могут быть успешны при нанесении ударов. Это как не спасает их от получения российских ударов, которые тоже растут в интенсивности, поэтому эта история не близится к военному концу, плюс Киев сам официально транслирует идею о том, что есть времени, окно времени до осени и зимы. И учитывая, что есть вот это окно, европейцы, судя по всему, даже начинают конкурировать за то, чтобы участвовать в построении золотого моста, по которому хорошо бы, чтобы Москва отступила, сохранив и лицо, и получив какие-то другие вещи, и при этом дав какие-то заверения в том, что она действительно отступает, а не просто регруппируется. Но понять, наступил ли этот момент, пока непонятно, но то, что множатся эти разные сигналы, говорят, что какие-то похожие мыслительные процессы, кажется, происходят в Москве тоже. Это, в принципе, хорошо. Мы с тобой на протяжении последних лет несколько раз об этом говорили, что война — это в том числе информационный процесс. Ты учишься через войну несмотря на всю кровь, на потери и на ее ужасы, понимать мышление противника. Потому что он как-то реагирует на твои шаги, выбирает средства определенные, несет какие-то избытки и при этом показывает готовность вот к определенным жертвам. Ну вот, кажется, что с российской стороны начинается реаранжировка вариантов выхода, как мы говорим, риторически словами лидера Российской Федерации. Это важно. Пока мы вообще не понимаем, о чем мы говорим. Европейцы же тоже говорят о лицах, которые могли бы быть участниками переговорного процесса. Говорят о местах, но пока не в состоянии, институционально даже не в состоянии говорить о том, а что будет на этом условном листке бумаги, с которым они придут в это условное место, где бы то ни было, с этими условными переговорщиками. Да? Насколько я понимаю, здесь есть некая логика, которая звучит банально, но она может работать. Разговор о том, как вступать в переговоры, проще начинать, чем разговор о том, что является предметом переговоров. Это очень бытовая вещь, понятная многим профессионалам. Начинаешь думать об инструментах до того, как ты думаешь, собственно, о содержании, о контенте, о целеполагании. Тем не менее, это может работать именно так. И вот когда послы Великобритании, Франции и Германии приезжали к Лаврову, который с ними в итоге не встретился, но они делали это перед саммитом в Авиане, действительно, есть ощущение, что там был разговор, предложение о том, как. А давайте, может быть, вы внезапно приедете на саммит в город, в котором последний раз приходил саммит Большой Восьмерки. Это чистый театр, это чистая геометрия, это как бы про рассадку, расстановку, не про первопричины, не про линии на карте, не про ограничения вооруженных сил, не про страны-посредники. Это все потом, это все сложнее. Но важно зацепиться друг за друга, потому что это работает только, если обе стороны внутри себя приняли вот это решение, что наступил момент для политического процесса. Который, напомню, я постоянно это говорю, совершенно не означает автоматического конца боевых действий и не является гарантией того, что мы к ним не вернемся. Господи, читайте новости про американцев и Иран, и все как бы станет наглядно понятно.
Нажмем на паузу для важного объявления. Этому каналу очень нужна ваша поддержка. Сейчас на нашем канале примерно 300 спонсоров. Хотелось бы еще как минимум столько же. 300 для того, чтобы иметь возможность хоть чуть-чуть себя окупать, может быть, даже думать про какое-то развитие. Если вы привыкли нас слушать, а не смотреть, но при этом у вас есть возможность, вы живете за границей, у вас есть немного свободных средств, вы хотели бы поддержать этот подкаст, загляните тоже на YouTube, пожалуйста. Там есть функция, которая называется «Спонсорство» или по-английски «Join». И вот можно оформить ежемесячное пожертвование. Мы вам будем крайне признательны. Более того, мы сейчас размышляем о том, какие активности предложить спонсорам. Раньше мы думали, масса людей в России, они не могут нас поддерживать. Странно делать какой-то эксклюзивный продукт, который большей части нашей аудитории недоступен. Ну, как-то это нечестно. А сейчас поняли, что нужно все-таки этим заниматься, чтобы канал мог развиваться, чтобы больше людей нас поддерживало, и чтобы большая часть аудитории тоже получала какой-то продукт. Даже слово «поддерживало», пока я говорю нечетко, настолько не привык, но «поддерживало», «поддерживали», «поддерживают» — этот глагол очень важен. Пожалуйста, услышьте его и поддержите нас. А еще в комментариях к этому эпизоду, там будет специально закрепленный комментарий, напишите, какие вам хотелось бы видеть методы взаимодействия с нашей редакцией. Бывают закрытые стримы, бывает публикация только для спонсоров каких-то более сырых материалов, полных версий, дополнительных материалов. Бывают разговоры по душам в чате, в письменном виде, в групповом чате. Что из этого вам хочется? Может быть, у вас есть какие-то еще идеи, потому что это, понятно, все стандартные решения. Может быть, не хочется ничего? Также напишите про это. Вы можете быть романтиком и считать, что вы поддерживаете для того, чтобы люди в России тоже могли смотреть и лишать их каких-то возможностей дополнительных не стоит. В общем, ваши советы нам очень пригодятся. И еще раз поддержите, пожалуйста, «Медузу» и продолжаем смотреть, слушать Алекса Юсупова. У тебя какое ощущение, что он начинает, Кремль, Российская Федерация, Москва, формулировать более-менее реалистичные условия? Потому что, опять же, это самое интервью подразумевает, ну, хорошо, я его так слышу, будем воевать до конца, потому что истощение, потому что чем больше мы разрушим Украину, тем более значимым будет в конечном счете это наше политическое действие, никому будет неповадно, вот какие мы решительные, не считаясь ни с чем, можем такое устраивать, вот как терпимо наше население, вот как прочен наш политический режим, вот какая гибкая у нас экономика, вот какие мы. А второе, он ошибается, и он думает, что вот-вот вот-вот и победим, вот-вот украинский режим посыплется, украинская военная машина посыплется, украинское общество не выдержит. Неважно что. Вот еще 2-3 месяца, как там недавно Белоусов тоже в интервью говорил, когда его спрашивали про удары по среднему тылу. Ну вот еще чуть-чуть, 2-3 месяца, ситуация на фронте меняется. Вот мы тоже получим это преимущество. Еще чуть-чуть, Украина не выдержит, а мы выдержим. Ну, классическая война на истощение, но почему-то есть расчет на то, что там победитель заберет все, хотя это далеко не гарантированно. Ладно, упростим. Третий вариант – блеф. И на самом деле мирное соглашение близко. И отвергая Анкоридж, говоря про то, что дух Анкориджа выветрился окончательно, что вам нечего нам предложить, что мы все равно всего добьемся сами, это на самом деле означает, что обмен информацией завершен не в дипломатическом смысле, а в смысле теории игр и вот этой теории о том, как кончаются войны, этих политологических выкладок. Все поняли, издержки ясны, надо заканчивать, но нужно это закончить аккуратно, правильно и с хорошей миной. Мы будем говорить, что мы воевать можем еще очень долго, ну хорошо, ну так и быть, мы сделаем жест доброй воли, пойдем на это, но нам нужно, и вот что там, Донбасс, Новороссия и еще чего-нибудь в этом списке. Во-первых, хватает ли тебе трех опций? Во-вторых, какую из трех или дополнительную ты бы выбрал?
Есть еще одна опция, которая дискутируется в Европе, опять же, разные европейцы, разные точки зрения, даже в одном там страновом дискурсе. Есть опция, что это военная хитрость, что это обман, что это пыль в глаза, да, что как бы это должен говорить лидер Кремля, потому что иначе его сразу же свалят, да, то есть как бы вот он должен транслировать уверенность, он должен показывать военные победы, и это тот тезис о том, что Россия вот такая без войны больше не работает, поэтому, собственно, неважно, что происходит на фронте, в газетах всегда должны быть победные реляции. Есть, кстати, еще один тезис, несколько другой, тут не подходит это интервью, он говорит о том, что Россия даже своими, даже вот такого типа готовности к переговорам затягивает, это гибридная атака, да, то есть готовность к дипломатии, это на самом деле гибридная атака на нас, мы, европейцы, начинаем распускать слюни, верить в то, что может оно наконец-то закончится, да, и в этот момент на самом деле происходит что-то следующее, то, что готовится Москвой. То есть единства мнений нет, это я сразу скажу, но это как бы нормально. У нас, к твоему вопросу, что мне кажется наиболее вероятным? Ну, во-первых, такое первое замечание заключается в том, что на момент конца войны все должны выглядеть победителями. Вот так выглядят эти сегодняшние современные войны, что на самом деле вообще непонятно, есть ли победитель, при этом все должны им выглядеть. И мы имеем сейчас предпосылки со всех трех сторон, я разделю там на Россию, Украину, Европу, потому что разные все-таки уровни, да, конфликтности и вовлечения, американцы успешно развязались до достаточной степени, больше из своего кармана не платят ничего за военную помощь, но разрешают европейцам покупать. То есть на данный момент у всех есть необходимые конструкторские аргументы сказать, ну, для нас все закончилось хорошо. Как бы абсурдно это ни было, об этом можно на экспертных конференциях потом говорить и разбираться. Это важно. Это может означать, что близится некий коридор, в котором такие переговоры не являются однозначно проигрышными. Второе заключается в том, что, мне кажется, надежды, которые возлагались российскими элитами на Дональда Трампа, они, в общем, как-то прошли реалити-чек, да, и главная надежда, которую на него возлагали разные, причем, игроки мировой политики, заключалась в том, что на Западе есть проблема политической воли. И вот когда эта политическая воля возникнет в овальном кабинете, то, используя самые разные рычаги давления, которые есть у гегемона, этот гегемон начнет решать региональные конфликты, самые разные, в пользу договорившихся с ним других полюсов мира, да. И, в общем-то, логика того, что вот Трамп научит, да, воспитает, будь то Киев, будь то Брюссель, будь то кого-то, она испробована, она не работает, нет ни единого доказательства того, что она может, вот как ты говоришь, winner takes it all, да, на таком уровне привести к стратегической победе, то есть никак не получится обойти разговоры с этими несчастными погаными европейцами. Потому что и в Вашингтоне тоже поняли, что война России с Украиной – это не периферийная региональная война, а европейцам просто хочется обратно к дешевой энергии, чтобы война закончилась и беженцы уехали. А это корневая война. Ну вот так вот получилось, что действительно, возможно, частично нерационально, но будущее Европы в головах многих европейских политиков решается через конец этой войны. Соответственно, они готовы под давлением Вашингтона отказываться от своих там позиций по Ближнему Востоку, давать заниматься авантюрами, готовы платить таможенные сборы, выходящие за правила доброго тона внутризападных отношений. Но в этом вопросе ничего не сдвигается. Европейцы, вот как я уже сказал, собственно, смогли заполнить собой ту брешь, которую оставили американцы, ушедшие из поддержки Украины финансово. А параллельно с этим, вот то есть, эти две вещи новые. Трамп не поможет. Да? И кажется, что вот сейчас все могут выглядеть неплохо, заканчивая то, что происходит. И третье, вот тут мы гадаем, понимают ли это в Кремле так, как это понимают. Выглядит это все у нас на континенте как луз-луз-луз. То есть это проигрышно-проигрышно-проигрышная ситуация. Такие ситуации как-то вот для прямых участников, они поддаются преодолению только концом. Да? То есть и для американцев, и для китайцев. Эта ситуация выглядит как раз-таки в рамках популярного полуконспирологического аргумента «чем дольше, тем лучше», потому что это они вот там друг об друга стачиваются, а великие державы решают свои проблемы. Но изнутри, если есть общность проигрывающих, проигрывающих россиян, проигрывающих украинцев, проигрывающих европейцев, то, в общем-то, а когда еще пытаться договариваться, как не сейчас, да? Когда снова начнет кто-то один выигрывать, тогда шансы понизятся, есть некая общность платформы. Теперь, собственно, к толкованиям, что происходит. Мне кажется, что есть с европейской стороны новая приоритизация своих интересов. То есть, чему они учатся очень поздно и очень криво, это формулировать иерархии интересов. Потому что Европа привыкла к тому, что она, будучи одним из самых богатых регионов мира, все еще могла позволить себе одновременную реализацию всех параллельных интересов. Условно, и международное право сохранить, и войну закончить, и Украину взять в Европейский Союз, и при этом не нести никаких избытков там от беженцев, военных поставок и так далее. Все эти цели риторически проговаривались одновременно, при этом, естественно, это система сообщающихся сосудов, либо ты решаешь одну из этих проблем, но тогда ты не решаешь другие. Либо ты настаиваешь на том, что международное право должно быть восстановлено, либо ты выстраиваешь отношения с глобальным югом, который очень скептически смотрит на все, что делает Европейский Союз, и говорит, ну, как бы вы максималисты, или вы хотите войну закончить. В общем, в Европе есть абсолютно ощутимый переход к приоритизации целей. И первой целью является предотвращение эскалации этого конфликта. Над этим долго там критиковали, смеялись последние годы, но это первая цель. Вторая цель – это, безусловно, предотвращение распада Европы. Распада Европы, споткнувшийся об украинский вопрос. А вопрос продолжения финансирования, а вопрос членства, а вопрос рисков. И мы видим, что здесь дилемм много. Да? Европейский Союз готовится закрывать границы для украинцев, мужчин определенного возраста, потому что раз уж вы боретесь там за вашу и нашу безопасность, тогда зачем вы нам здесь как беженцы? Вопрос денег, потому что чем дольше будет продолжаться война, которая стоит деньги сейчас, тем больше она будет стоить денег потом на восстановление, которые тоже будут только европейскими. Европа одна, никто больше не будет восстанавливать Украину. Американцы явно не будут это делать, китайцы явно не будут это делать. Окей, российские замороженные активы, возможно, частично на это пойдут, но это не решит большую проблему. И тупиковость ситуации видна в том, что вот эти повороты, да, то есть краткосрочные изменения ситуации, они через 2-3 месяца в этом смысле, внезапно я созвучен Белоусову, хотя не хотел этого делать, они опосредованы в действии. Никто не планировал нападение на Иран, американско-израильское. Оно в итоге дало России такое же количество дополнительных средств, как Украина получила из Европейского Союза после выборов в Венгрии. И внезапно вот то одно действие, которое должно было решающим образом переломить войну, оно выглядит как важным, но не решающим. То же самое с технологическими системами. У нас было много циклов инноваций и адаптации, которые через несколько месяцев выглядели опосредованными. То есть они не являлись тем самым прорывом. Возвращаясь к твоему вопросу, что это такое и как толковать то, что происходит в российской стороне, это очень даже может быть вот такая подготовка к разговору о плохом конце, который поэтому может выглядеть победой. С европейской стороны к этому готовы, с украинской стороны, кажется, тоже к этому готовы.
Держим в голове снижение эскалации и распад Европы, столкнувшийся об Украину, и смотрим на новости. Мерц на конференции о восстановлении Украины заявил, что пришло время мирного соглашения, Россия на линии соприкосновения может остановиться, Украина за это получит особый статус в рамках ЕС, но не прям член ЕС, да, с ограниченными возможностями. Вроде как потеряете территории, но получите нашу поддержку. Это относится ко второму твоему тезису про распад Европы и про противоречия, которые вызовет какой-либо конец, какая-либо необходимость Европу поддерживать. Но если мы смотрим на другие новости, хочется сказать, так, стойте, есть Мерц, есть французы, есть итальянцы, вот эта старая Европа, а все остальные, кажется, они за то, чтобы вообще об этом не тратиться. Европа не развалится, споткнувшись. Просто нужно повести себя несколько эгоистично. Начать договариваться с Путиным. И тут можно другую новость этого месяца прочитать про Антонио Кошту, председателя Европейского совета, тем, кто путается в европейских советах, в терминах, в названиях институтов с словом «Европейский совет» — это типа парламент, да? Ну, собственно, парламент. Ну, так вот, он сказал, что нужно готовить почву для переговоров, Европа не участвует в решении этого конфликта, не сидит за столом, вот теневые каналы нужно готовить, за это был осужден. Но я-то читаю это примерно следующим образом, что Антонио Кошта представляет как раз группу интересов стран, которые хотели бы как можно меньше инвестировать в Украину, как можно больше думать о себе. Что скажешь на это? И есть ли тут этот конфликт старой Европы и части европейских стран, которые бы хотели большего национального эгоизма?
Есть в Европе то, что у людей гораздо моложе нас с тобой, называется вайп-шифтом. То есть произошел вайп-шифт в сторону необходимости кончать войну. На него реагируют одновременно во всех точках, потому что, несмотря на там, все проблемы Европейского Союза, это демократическая организация, то есть она воспринимает изменения настроения, которые происходят в обществах. В обществах, во многих обществах Европы есть запрос на стратегию конца войны, потому что она не заканчивается, давление растет, бесперспективность растет, финансовые издержки все выше, выше, выше и так далее. На него одновременно начинают реагировать разные игроки. Мы видели реакцию большой тройки, Мерца, Макрона, Стармерес, которая уже перестала существовать за то время, хотя прошло всего пару недель, плюс у Макрона скоро конец президентства, у Мерца самые плохие опросы в истории его партии, да, и вообще политического центризма в Германии, то есть они тоже действуют в логике, так, у нас мало времени, мы должны это организовывать, у нас нет времени на согласование с поляками, с странами Балтии, с Румынией, с Болгарией и так далее и тому подобное, или там с Ирландией и Португалией, у которых тоже все собственные мнения. Причем я подчеркну, что это для Европейского Союза, и это вызвало реакцию Кошты в том числе, абсолютно оскорбительная история, когда война в Европе должна заканчиваться инициативой, провозглашенной в Лондоне с участием не члена Европейского Союза. После Брекзита это дипломатическое оскорбление в сторону Брюсселя, когда Франция и Германия что-то вместе замышляют с Лондоном. Это может там для российских слушателей и слушательниц не очевидно. В Европе это было просто вот самым главной реакцией было «Ого, ничего себе!». Да. На это параллельно мы видим реакцию то, что называется «пятеркой», то есть это Польша, которая, естественно, самая сильная экономика и, собственно, военная сила центра Европы и Италии. Мы видим на это потом реакцию Европейского Союза как институции. То есть везде одновременно задаются одним и тем же вопросом. Это хорошо. Это вот то, что дает мне основание утверждать, что произошел большой сдвиг в воздухе. Но из этого, конечно, не возникает автоматически стратегии как таковой. Тут я, позволь тебя, поправлю. Европейский Совет — это не парламент, это клуб глав правительств и государств. Есть Европейский парламент, есть Европейская комиссия, есть Европейский совет. Не путать с Советом Европы, который вообще никак не относится к ЕС, как к конституционному миру. То есть Европейский совет – это коллективный орган высших должностных лиц, премьер-министров или президентов всех стран, всех 27 стран Европейского совета. Тем самым Антонио Кошта, председатель Европейского совета, это высшее должностное лицо всего ЕС, выше фон дер Ляйен, выше парламентарий, выше всех. И учитывая то, что внешнее министерство Кая Каллас, назовем его упрощенно так, явно не является игроком и инициативной стороной, Кошта взял на себя, он просто прочитал свой трудовой договор. Он понял, что если речь идет о судьбе Европы, то и никто этим не занимается, точнее, начинают заниматься какими-то стихийными методами в разных коалициях, Европейский Союз должен делать это сам. И поэтому совершенно нормально то, что он начал это делать. Опять же, не судим пока по результативности, видим вайп-шифт, да. Следующее заключается в том, что разная геометрия вот этих разных инициатив и показывает разные интересы и разные оценки ситуации. Безусловно, попытка Мерца, Стармера и Макрона инициировать политический процесс самим, без институтов. С одной стороны, мы об этом с тобой говорили в прошлый раз, это такой некий ответ на вот эту новую эпоху персонализированной лидерской дипломатии, да, где вот все делается напрямую. То есть их идея была в итоге рукоположить кого-то, совершенно не обязательно, точнее, наверняка не обязательно еврочиновника, но либо бывшего, либо текущего политика, может быть, даже бизнесмена, который будет выглядеть как тем человеком, с которым начинается процесс. А потом этот процесс передается профессиональным дипломатам того же Европейского сервиса внешних связей или национальных МИДов и так далее. Тут стоит вопрос, какая Европа-то ведет переговоры? О чем? Это ЕС или это Европа? Это Украина и ЕС уже в одной связке? Или, потому что предложение Мерца о том, что Украине светит ассоциированное членство, надо понимать не только позитивно. Это в том числе финализация предбанника. Это финальное высказывание о том, что не будет полного старого членства в ЕС, которое было классическим вот, как бы для всех тех, кто сейчас в нем состоит. Да. То есть есть общность интересов. Кажется, что она начинает расползаться из-за закрытия европейских границ для украинских мужчин, из-за предложения Украине нового типа членства, и в том числе из-за вопроса, а как финансировать дальше эту войну, если даже те 90 миллиардов, о которых шла речь в контексте венгерских выборов, закончатся в 27 году, скорее всего, в первой половине. И вот тут я возвращаюсь к тезисам о приоритете интересов. Европейскому Союзу принципиально важно не развалиться, потому что в тот момент, когда Америка отвернулась от него, стало понятно, что она, конечно же, была в вопросах безопасности одним из стержней. И вот это заменять на ходу очень рискованно, очень тяжело. Я напомню то, что многие российские медиа как-то не заметили, и в России вроде бы вообще не заметили. Тем не менее, для Европы это было поворотным моментом. Это был саммит членов, как раз-таки глав европейских правительств, по тренировке статьи о коллективной обороне внутри Европейского Союза. 42-я статья, 7-й пункт. То есть у НАТО есть своя статья, у Европейского Союза есть своя статья. Почему это произошло? Это произошло, потому что есть такая страна под названием Кипр, которая не является членом НАТО. И в сторону Кипра какое-то время летели иранские ракеты, потому что на Кипре находятся британские военные объекты. Что, то есть абсолютно дурацкая ситуация. Великобритания не член Европейского Союза, Кипр не член НАТО, при этом Европейский Союз будет единственной рамкой, которая будет защищать Кипр от агрессии со стороны внешнего игрока, вообще с Украиной не связанной с Россией. Вообще не связано, но именно тут европейцы начинают воспринимать себя как общность, выходящую за рамки ЕС. То есть на самом деле мы как раз-таки свидетельствуем трансформации ЕС как главного института в просто одну из, скажем так, как называются вот эти штуки, по которым вьюн вьется, да, вот ты подставляешь, и он растет по нему. Европейская интеграция в оборонных вопросах где-то будет с Украиной, где-то будет с Норвегией, где-то будет с Гренландией, где-то будет с Канадой, где-то будет с Великобританией, и во многом будет без США. Возвращаясь, опять же, к вопросу о том, почему есть сигналы к тому, чтобы останавливать эту войну и заниматься своими вопросами, то, что европейцы готовятся к веку без Соединенных Штатов. Им нужно понимать, как закрывать те дыры в своей зависимости от ЕС, и не только военной. Во время закрытия Ормузского пролива была очень смешная цифра, о которой мало передавали. 100% сжиженного газа, который потребляли мы в Германии, было американского происхождения. То есть у нас полная зависимость, превосходящая все зависимости, которые у нас были в прошлом. Вот она вот сейчас. Сейчас посмотрим, откроется пролив или нет. Но это же тоже то, о чем думают эти самые европейские политики. Надо стабилизировать систему так, чтобы начать заниматься вот этими большими вопросами.
Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, ну, во-первых, про то, как я опозорился насчет Европейского Совета, Совета Европы и прочего, а во-вторых, поправьте, шпалера, кажется, называется эта штука, по которой вьется, во всяком случае, виноград, но не уверен, не уверен, уже ни в чем не уверен.
Подожди, тогда раз мы начали об этом говорить, я поправлю тебя еще второй раз. Так. На территории ГДР ты сказал, что вот, дескать, откат, реализация максималистских целей Владимира Путина означала бы вывод натовских войск из ГДР. На территории ГДР в этом абсурд ситуации нет натовских войск. Они есть правее в Польше и левее в Западной Германии. А поскольку Берлин все еще чтит некий дух договоренности о своем воссоединении, который как-то прописывал, что на бывшей территории ГДР не будет натовских баз, сил, контингентов, у нас между НАТО в Польше и НАТО в ФРГ, в старом смысле, находится не НАТОвская территория. Там есть в Ростоке одна военная штаб-квартира немецкого флота, и Россия говорит, что же вы открыли здесь, но она не национальная. И как, вот в этом удивительность для меня российских требований в том, что они до сих пор реализуются. То есть те требования, те условия, которые были оговорены Советским Союзом для сохранения своих интересов, до сих пор выполняются в Берлине. На самом деле это выглядит максимальным анахронизмом, но это все еще так. НАТО есть левее и правее, а именно в бывшем ГДР его просто нет.
Удивительно, это я не знал. Тут даже не стыдно, а интересно. Ты сказал, что сейчас не очень понятно, про какую Европу мы говорим. Это Европа или Европейский Союз? Европа с Украиной или без Украины? Потом рассказал про кипрскую ситуацию, как она была связана с войной на Ближнем Востоке. Но хочется уточнить, отвечая на вопрос, какая Европа. Позиция какой Европы сейчас формулируется? Тех, кто где-то на юго-западе и хотел бы поменьше знать про Украину и поменьше участвовать в том числе финансово в ее делах. Старая Европа в центре, включая или, может быть, даже в первую очередь Германию, раз мы вспоминали сегодня Мерци, раз ты из ФРГ. Или это восточный фланг, те, кто, ну, можно иронически об этом отзываться, но вообще-то там страны вкладывают собственные бюджеты на душу населения, да, для себя довольно внушительные суммы. В Латвии, кажется, 5% сейчас идет на оборону. Mm-hmm. Можно говорить, что, ну, это относительные цифры, а в абсолютных так ли это значимо. Вот эти вот страны Балтии и примкнувшие к ним Польша и кто-нибудь там еще, они, конечно, хардлайнеры, но они как бы хардлайнеры не за свой счет. Мы про какую из трех Европ сейчас говорим и чья точка зрения будет преобладающей, что ли?
Мы говорим про их, вот, про все одновременно, и поэтому мы свидетельствуем процессу, как из общего настроения формулируются вот эти пирамиды иерархии целей. Давай я еще раз повторюсь, мне кажется, это мой абсолютно индивидуальный тейк, мне кажется, что общим интересам всех, да, от Финляндии до Ирландии, от Португалии до Дании, от Польши до, я не знаю, кого, является недопущение эскалации. И мы видим это, что даже страны, о которых ты говоришь, страны так называемого восточного фланга натовского, которые много тратят, и нет тут в этом как бы... Не, я не вижу ничего ироничного, потому что 5% даже маленькой экономики — это очень большая цифра, которая не тратится на что-то другое. Это как бы очевидная история. Их восприятие риска таково, что оно возможно, но даже они понимают, что есть некий коридор неконтролируемой эскалации, и это, конечно, была бы катастрофа. Прямая война, горизонтальная эскалация была бы прямой катастрофой, и мы видим и со стороны балтийских стран, и со стороны Финляндии некую деэскалационную риторику и поведение, потому что та фаза, когда теневой флот российский, да, мы знаем, что это не российский флот, но неважно, судно, вот, которое участвует вот в этом обхождении санкций, останавливались именно в Балтийском регионе, что было коллективное решение стран региона не делать этого именно там, делать это где-то в океане или там на выходе в сторону Великобритании, в сторону Франции, потому что это понижает градус накала в регионе, есть реальный риск эскалации. То есть первый интерес, я думаю, у всех общий, у всех Европ, сколько бы ты их ни перечислил, это предотвращение эскалации. Следующий, как я уже сказал, предотвращение распада ЕС, потому что в этом 21 веке с этими великими державами, с их амбициями, ничего лучше существующего уже ЕС просто так не будет построить. Если он развалится, из его обломков не сразу возникнет что-то другое. И в нем очень много проблемного, но он лучший из того, что есть на данный момент, включая противостояние американскому давлению, китайскому торговому давлению и так далее. Вот про следующий интерес, мы две ступеньки выстроили, тут уже есть как бы разные, тут есть диссенс. Есть страны, которые говорят, нужно максимально усилить нашу обороноспособность для того, чтобы сократить риски российского нападения. Есть голоса, говорящие, мы все еще можем и должны нанести России стратегическое поражение. Обычно в России слышат именно эти голоса, хотя они, мне кажется, не мейнстримными. И есть голоса, говорящие о том, что вообще-то нам важно сохранить Украину в более-менее жизнеспособной форме, потому что это страна с гигантскими экономическими, инфраструктурными, демографическими проблемами. Чем позже мы будем заниматься ими, тем сложнее будет наше общее европейское будущее с ними. Неважно, будут они полным членом, неполным членом, неважно. Да? Это будет поколенческая задача, план Маршалла на этом фоне будет выглядеть маленьким и не таким сложным, потому что совершенно изменились километражи, объемы, демографические траектории. Какая цель? Вот тут уже конфликт целей. Есть оборонная цель, как можно долго быть в состоянии готовиться, когда украинцы успешно сдерживают российскую агрессию, а есть цель быстрого, более ускоренного перехода к восстановлению, потому что, с одной стороны, европейской экономике нужно это восстановление, оно смотрит на него как на собственные новые рынки деятельности, а с другой стороны, это трейд-офф, это система сообщающихся сосудов. Чем позже заканчивается война, тем сложнее будет восстановление. И, да, наоборот. А вот следующим интересом, мне кажется, что тут вот и будет та тема из разряда вот этого следующего, четвертого шага будут генерироваться темы для разговора с Кремлем, когда он начнется, это как организовывать сосуществование на континенте, где от Полярного круга вплоть до Черного моря, через Балканы и до Ближнего Востока, Россия и то, что они называют коллективным Западом, находится в состоянии антагонизма, в лучшем случае, или всегда потенциального нового конфликта. Потому что ничего уже не будет просто хорошо. Соответственно, обе стороны, учитывая допущение, что никому не нужна большая уничтожительная война, должны придумать то, что развалилось, потому что от холодной войны ничего не осталось. Все договоры, практически все договоры, либо не продлены, либо распались. Пропали военные контакты друг с другом. У американцев они еще есть, у европейцев практически нет. И есть большое количество новых вопросов. Да? Даже если линия там будет заморожена так, как сейчас условно, ее мониторинг на предмет нарушения – это непосильная задача. Это мы не в эпохе, когда туда можно будет отправить какую-то миссию голубых касок, которые там как в Ливане или в Кипре будут вести в бинокль наблюдение за нарушениями вот этого потенциального соглашения о конце или остановке войны. Это гигантские территории. Там нужны будут компьютерные технологии, дроны, дата-центры, куда будет стекаться вся эта информация, где будут сидеть представители украинской стороны, российской стороны, какой-то третьей стороны. Смотреть на это, взвешивать, это является нарушением или нет. Нейтральные европейские страны перестали быть нейтральными с точки зрения россиян. То есть они уже не являются допустимыми. Готова ли Европа Китай пускать на такую роль? Очевидно, не готова. Да? Вот эти все вопросы из четвертого блока, да, самого долгосрочного, самого сложного, мне кажется, и будут тем, о чем можно будет начать разговор с Москвой. Почему? Потому что это практически похоже на разговор о первопричинах. Возвращаясь, полный круг делаем. Это дает возможность всем сторонам сказать, что они выстояли в конфликте и занимаются теперь будущим. Ну вот я думаю, что это будет выглядеть так.
Последнее. Есть большое количество людей, которым ты очень нравишься, и которые, я уверен, напишут в комментариях, какой же Алекс умный, зовите почаще. Слушаю его подкаст с Дмитрием Вачединым под названием «Канцлер и Бергхайн». Но есть и люди, которые транслируют, в частности, на тебя, свою фрустрацию, и которые могут сформулировать примерно следующим образом. Так, нам Горин обещал постановку вопроса. Что-то насчет того, как новости из Европы можно перевести из дипломатического на человеческий, возможно, даже на русский, и в какую сторону идет Европа, как она себе представляет мир. А нам Алекс в ответ на это предложение Горина очень убедительно, умно и красиво объяснил, что Европа сложная, сама себя сдерживает, и на самом деле она будет активно стоять на месте, а инициатива будет находиться где-то в другом месте. И вот эти все уровни с выходом на четвертый, с тем и с другим, так ли это зависит от политических процедур, не говоря уж о политической воле, о дефиците, о которой ты тоже сегодня говорил, вот, в общем, Европы в целом. В общем, есть ли здесь какое-то движение, несколько девальвируя весь наш разговор, или когда Путин созреет, к нему и будет готова европейская дипломатия, а пока он не созреет, крайне проблематично с европейской стороны как-то подталкивать завершение конфликта.
Я даже уворачиваться от критики не буду, потому что действительно, к сожалению, этот вопрос обычно заканчивается не упрощением, а усложнением. И это там специфика моя, наверное, но и действительно это очень европейская штука, потому что, ну вот такой мы регион, в котором политическая воля дисперсная. То есть она в разных руках, на разных уровнях, в разных странах. И Европа не является геополитическим игроком. То есть просто вот сразу со входа нет. Даже Париж там отдельно взятый в большей степени игрок, чем Европа некая. Поэтому каждый раз, когда задаешь вопрос, содержащий слово «Европа», к сожалению, я вынужден начинать копаться и разбираться в этой концепции, потому что не хочется лапшу на уши вешать слушателям, что, дескать, есть некая Европа, в которой есть некая стратегия, и вот мы давайте оценим, дозрели они или нет. В этом же и фрустрация, в том числе и американцев, и россиян, как бы странно это ни было, что это регион, который не имеет ту же субъектность, как они. По разным причинам. По абсолютно, вот с американцами и с россиянами разделяют разные вещи. Но мы одинаково равно удалены от них с точки зрения субъектности. Мы скорее кубик-рубик, и да, нам частично нужна помощь, чтобы он собрался. Мы сами его собрать не всегда можем. Опора на внешние риски, на внешние векторы – одна из таких вот подпорок. Действительно, Европа собирается тогда, когда по ней наносит удар. И то, о чем я говорю, vibe shift, вот главный takeaway из нашего разговора, если вы хотите запомнить одну штуку, за которую я отвечаю, что это мое мнение, в Европе радикально поменялось общее настроение по отношению к концу войны, есть четкий запрос, есть четкое понимание, что так, как до этого момента, дальше нельзя. Есть при этом понимание, что мы не проигрываем, мы выстояли. Одновременно нет понимания, готова ли Россия к этому. И разговоры, и переговоры, это же о том, чтобы увидеть, попробовать, рискнуть, предложить переговорный процесс. А вдруг в Москве изменились оценки? Они, собственно, выигрывают или нет? Вот ты начал с интервью Зарубину, вот как бы вот вокруг этого и строится. Вы начали понимать, вы начали разделять европейскую точку зрения или нет? Но да, Европа не будет инициатором вот непосредственно такого большого собственного процесса, хотя мне кажется, упрощая как бы второй takeaway, начать говорить о собственном будущем, как дожить на континенте до 2050 года без большой войны, это очень шкурный прямой вопрос. И в европейских политиках я замечаю все большую готовность говорить о собственных интересах. Этот язык, он, его не было в Европе, потому что основным режимом европейской политики была математическая усредненность. Берем разные интересы, всем достается не очень то, чего бы они хотели, но в общем и среднем мир для всех становится лучше. Это логика экономической интеграции. Вот выйти из нее в логику того, что на кону все, на кону в принципе существование Европейского Союза, в принципе мир в Европе, и в принципе вопрос, будет ли Европа процветающим и стабильным регионом на планете в этом веке, это подталкивает к, ну, real talk, да? И этот real talk, мы, может быть, вокруг этого все это движение, может быть, начат с самых разных точек. Это может быть Мерц, это может быть Стармер, это может быть Макрон, это может быть Кошта. Вот они все сейчас начали пытаться этим заниматься. Выглядит это пока именно как попытки, потому что это первый раз в истории Европы.
Ну, я слышу это еще так, что примерно план Мерца. Давайте останавливаться, где есть, и там уже разговаривать про восстановление Украины. Ну, то есть компромисс со стороны Украины, вот эта идея украинская, которую в эти недели продает Киев, о том, что удары по глубоким тылам Российской Федерации – это демонстрация того, что мало того, что мы можем болезненные ответы предъявлять Российской Федерации на ее действия, но вообще-то чуть ли не перелом в войне. Это не покупается, ну, это, в общем, и не очень, честно говоря, убедительный товар.
Да, это не очень убедительный товар, и одновременно в Европе, мне кажется, услышали киевский запрос не оставлять Украину одну на протяжении этого лета и осени. То есть эти серьезные попытки что-то сделать, они связаны в том числе с тем, что есть сигнал о том, что параллельно к успешным ударам и усилению давления надо делать что-то другое. Вот это что-то другое, оно должно сейчас формироваться.
Супер. Спасибо большое. Алексей Супов, политолог и руководитель российских программ фонда Фридриха Эберта.
Спасибо вам.